Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент России поддержал кандидатуру Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека в России. Каковы сегодня главные конкретные задачи омбудсмена? Государственная Дума приняла законопроект о смешанной системе выборов. Как изменится схема и механизм голосования в России? Отказ Евгения Плющенко от выступления на Олимпийских играх вызвал смешанную реакцию – разочарование, сочувствие, презрение. Почему Федерация фигурного катания отправила на соревнования спортсмена с заведомыми травмами? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Сочи продолжаются 22-е зимние Олимпийские игры, и главная, самая обсуждаемая тема этой пятницы – решение россиянина Евгения Плющенко завершить выступление на соревнованиях по фигурному катанию из-за травмы. Плющенко объявил об окончании карьеры. В России его критикуют за слишком настойчивое желание участвовать в играх, которое лишило места в сборной других спортсменов, но не принесло никакого результата. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Посоветовавшись с тренером Алексеем Мишиным, Плющенко заявил о завершении спортивной карьеры. Его агент на следующий день заявил АИФ Петербургу, что Плющенко оклемается и сможет выступить с шоу-программой «Шоу чемпионов и друзей» через 2 недели во время запланированных гастролей. Прошло очень мало времени, чтобы он мог прийти в себя после командных соревнований. Была бы неделя, он успел бы восстановиться, сказал Ари Закарян. Мнения общественности по поводу поступка Плющенко разделились. Одни называют сам факт его участия в играх подвигом. С перенесенными операциями на позвоночнике участвовать в Олимпиаде рискованно. Говорят, здоровье важнее или главное, что золото в командных соревнованиях он принес. Другие вспоминают процесс допуска Плющенко к Олимпиаде. Говорят, что из-за решения Федерации фигурного катания Россия впервые за долгое время осталась без медали в мужском одиночном фигурном катании, а молодой фигурист Максим Ковтун не смог доказать, что достоин игр. В интервью агентству «Весь спорт» сам Плющенко опроверг все домыслы. Некоторые люди думают, что мы все это давно задумали взять золото в команде и сняться, но это ложь, проклятая боль, все она спутала, заявил спортсмен, извинился и поблагодарил болельщиков. Самая обсуждаемая реакция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Жириновский хочет внести поправки в законодательство, которые бы запретили выступать на Олимпиаде спортсменам больше 2 раз, ограничили бы возраст 25 годами и не позволили бы выступать с травмами. Вину за произошедшее он возложил на Федерацию фигурного катания, которая допустила Плющенко к соревнованиям. Жириновский требует и врачей разогнать, которые обследовали Плющенко перед играми, и отстранить главу Федерации Александра Горшкова. Его сын, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, считает, что министр спорта должен взять контроль над спортивными федерациями. Но не во всем с лидером ЛДПР он согласен.
Евгений Плющенко был прекрасным фигуристом, выступавшим за нашу страну, но все это в прошлом. Я лично считаю от имени фракции, от имени партии, что тот поступок, который совершил Плющенко и совершил тренерский штаб нашей сборной, когда Евгений вчера снялся с выступлений и тем самым лишил нашу страну даже надежды на медали в этом виде соревнований, просто считаю предательством по отношению к нашей стране, предательством по отношению к тому молодому 18-летнему фигуристу, который имел возможность выступить на этой Олимпиаде. Что касается травмы самого Евгения, да, конечно, это тяжело, но у нас есть масса примеров спортсменов, которые с травмой выходят и завоевывают медали. И такой спортсмен находится во фракции ЛДПР в лице Дмитрия Носова, который со сломанной рукой на Олимпиаде вышел, отборолся и принес олимпийскую бронзу нашей стране. Вот это пример героизма спортсмена. А выйти на лед, извиниться и тем самым лишить нашу страну медали в индивидуальном мужском фигурном катании. А сейчас не то, что медалей, у нас даже не было ни одного участника.
Владимир Жириновский заявил, что необходимо, по его мнению, ограничить возраст спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде, 25 годами и не позволить выступать с травмами. Вот сами только что сказали о вашем коллеге, который выступал как раз со сломанной рукой.
Во-первых, невозможно запретить спортсмену выступать с травмой, если эта травма получена в момент соревнований. Травма Плющенко – это травма нескольких десятилетий уже. И все прекрасно знали, что он болеет, и вообще не надо было ехать, если ты болеешь. Что касается ограничений, я не уверен, что мы сможем это сделать, потому что у нас есть масса примеров возрастных спортсменов, и тот же Демченко в санном спорте, то, что не заменили Плющенко на Ковтуна сразу после командных соревнований, это ошибка тренерского штаба. У нас вообще сложная ситуация со спортивными федерациями, и это предмет тщательного разбирательства, я думаю, после Олимпиады, потому что на сегодняшний день федерации предоставлены сами себе. В Советском Союзе министр спорта контролировал все федерации, и мы помним прекрасно, что Советский Союз приносил больше золотых медалей нашей стране, чем, к сожалению, это происходит сейчас.
Кандидат в мастера спорта по баскетболу, независимый депутат Госдумы Дмитрий Гудков, считает подобные заявления популистскими. Лучше бы парламентская оппозиция срок президента ограничила двумя, говорит он, и заступается за Плющенко. Гудков настаивает, спорт с политикой смешивать нельзя, нужно поддерживать молодых спортсменов и обеспечивать им нормальные условия профессионального роста.
Мне кажется, просто против природы идти достаточно сложно и глупо. Понимаю, что такое травма. Я могу лишь сожалеть, что эта травма случилась у Плющенко на Олимпиаде. И мне кажется, критиковать человека, который достаточно много сделал для страны, принес много разных медалей, неправильно и несправедливо, всякое бывает в спорте. Критиковать его за то, что якобы там из-за него кто-то не поехал, я не думаю, что это решение было Плющенко. Это, во-первых, решение было спортивных чиновников. Значит, они в какой-то момент оценили шансы Плющенко выше, чем любого другого спортсмена.
Не могу не упомянуть Жириновского, который первый, наверное, наиболее жестко отреагировал. Такой сознательный популистский переход в политику или
что? Да это, конечно, абсолютно популизм. Не больше двух раз, да, по-моему, ЛДПР предлагает. Вот они привыкли устанавливать фильтры. Вот так же, как и в политике. Пусть сначала они добьются того, чтобы президенты у нас больше двух раз не занимали пост. То есть, если политики начнут регулировать спорт, то от спорта ничего не останется. Вместо того, чтобы устанавливать какие-то правила по формированию олимпийской сборной, то есть нужно было не 2 триллиона рублей, не 50 миллиардов долларов тратить на Олимпиаду, а как все остальные страны. Максимум там 10-15. А все остальное можно было потратить на строительство спортивных залов, на строительство ледовых стадионов, на поддержку как детского и юношеского спорта. Сейчас что происходит в детском спорте? Денег на соревнования нет, спортивные площадки давно не ремонтируются, форму вынуждены покупать сами родители. И естественно, что спорт становится очень дорогим, а условия, в которых тренируются спортсмены, оставляют желать лучшего, мягко говоря.
Часть российских болельщиков осуждает Плющенко, в том числе за само решение участвовать в Олимпиаде, которая не позволила выступить Ковтуну. Комментирует ситуацию обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
Евгений Плющенко был единственным представителем России в этом виде программы. Это случилось потому, что за несколько лет до Олимпиады на чемпионате мира по фигурному катанию очень плохо выступили российские фигуристы, а квота на Олимпиаду формировалась именно по итогам этого чемпионата мира. Плющенко проиграл чемпионат России Максиму Ковтуну, но Федерация фигурного катания России предусмотрительно заготовила 3 варианта отбора на олимпийскую программу. Кроме чемпионата России, был еще чемпионат Европы в Будапеште. И еще предусматривался специальный прокат окончательного отбора на Олимпиаду. На чемпионат Европы Плющенко не поехал, а Ковтун выступил там очень слабо, заняв 5-е место и выступил двум другим российским фигуристам. Поэтому этап отбора, собственно, Федерации фигурного катания России выглядел так. Плющенко сделал прокат без прессы, без видеозаписи, по крайней мере официальный. Никто этого проката не видел, но Федерация заявила, что он блестяще откатал программу, и, стало быть, он является единственным кандидатом в состав сборной России. Понятно, что Плющенко хотел выступать на Олимпиаде исключительно по одному соображению. Он страшно был раздосадован поражением Эвана Ларисовича на Олимпиаде в Ванкувере. И сейчас он хотел, как бы сказать, перед своей публикой уйти красиво, уйти с золотой олимпийской медалью. С другой стороны, было понятно, что вскоре после операции на позвоночнике в 31 год Плющенко вряд ли смог претендовать на золотую медаль. Появились новые сильные фигуристы, да и старые его соперники были еще сильны. Понятно, что шансы именно в командном виде у Плющенко были высоки. Он действительно завоевал там золотую медаль в Сочи, но, правда, выступил в короткой программе не очень удачно, проиграв японскому фигуристу, а произвольную выиграл, но при этом 2 сильнейших фигуриста снялись. Медаль общая на всю команду. И все было бы ничего, если бы Плющенко перед Олимпиадой не заявил о том, что он планирует именно такой расклад – выступить в командном турнире, а перед индивидуальным сняться, сославшись на травму. Сейчас получилось точно по его сценарию, за исключением одного. Плющенко планировал, что он будет заменен перед индивидуальным турниром, а сейчас он фактически не дал возможности сделать замену, потому что по правилам Международного союза конькобежцев замена эта – в такой момент, когда уже началась разминка перед выступлением, не допускает. Плющенко хотел уйти олимпийским чемпионом, он уходит олимпийским чемпионом, но ход свой, в общем-то, он смазал. Получилось не очень красиво.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Решение Плющенко об отказе по болезни от соревнований в Сочи высветило не только спортивные, но и общественные проблемы сегодняшней России. Так считают комментаторы западных средств массовой информации. Отдавая должное спортивным талантам Плющенко, международная пресса отмечает, ветеран закрыл дорогу на Олимпиаду молодому Максиму Ковтуну, чтобы подтвердить в глазах публики и российской власти собственное величие. Обзор печати Анны Шаманской.
Американская газета USA Today подробно описала сцену в Ледовом дворце. Когда объявили его имя, Плющенко медленно выехал на лед с руками на пояснице. Он помахал домашним болельщикам и медленно подъехал к арбитрам. После того, как его уход был объявлен зрителям, Плющенко снова приветствовал болельщиков, прижав правую руку к сердцу. Тренер Алексей Мишин сказал: «Не делайте трагедии с того, что случилось. Я работаю с Евгением почти 20 лет. У нас были очень-очень успешные времена. Он почти всегда побеждал. Это преуменьшение», — пишет USA Today. Золото в командных соревнованиях стало для Плющенко четвертой олимпийской медалью и позволило ему сравняться со шведским фигуристом Елисом Графстремом по числу набранных на Олимпиадах медалей. Немногие спортсмены могут быть приравнены к Плющенко.
Американский сайт спортивных новостей Bleacher Report пишет: «Не то чтобы российские тренеры и сам Плющенко не предвидели подобного. Спортсмен перенес 12 операций, в основном на коленях. И Плющенко также перенес 2 операции на спине, включая прошлогоднюю имплантацию. Именно из-за операции и периода реабилитации Плющенко так мало выходил на лед в минувшем году. Однако это не объясняет, почему Россия решила доверить именно ему свое единственное место в мужских олимпийских соревнованиях. Становится ясно, что Максим Ковтун, 18-летний фигурист, набирающий популярность, нынешний чемпион России, был бы лучшим выбором. Ковтун вряд ли претендовал бы на медаль, поскольку на недавнем чемпионате Европы он занял только 5-е место. Но он бы приобрел бесценный олимпийский опыт, в том числе и опыт общения с судьями. Но олимпийское место ушло к Плющенко, и не по результатам соревнований, а после проката при закрытых дверях. Вместо того, чтобы показать миру новую Россию, представители фигурного катания показали старую гвардию».
Вот что пишет американский сайт Yahoo News. «В этом состоит прелесть Плющенко. Он настолько самовлюблен, что, видимо, это помогло ему стать успешным в фигурном катании. Плющенко был личностью, возможно, не совсем приятной для кого-то, но настоящей личностью в спорте, где господствует блеск и стразы. Плющенко, его тренер и агент уже все сказали, что он был в порядке предыдущим вечером, что только за некоторое время до начала выступления почувствовал спазмы в спине. Ни один из представителей российской прессы не сомневался в его травмах. Скептицизм прессы питало другое. Эго Плющенко – мотивы его поступка. Плющенко всем разъяснил, какой он чемпион. Он уже сказал, что работает над планом, который удивит зрителей. Нельзя было написать сценарий лучше. Ему даже не понадобились коньки».
Американский журнал «Тайм» написал об уходе Плющенко следующее: «Большинство зрителей не могли понять, что происходит. Плющенко планировал сняться с соревнований, как предполагали многие в спортивном сообществе. Страдание на лице Плющенко показало, что, скорее всего, нет. После двух впечатляющих выступлений в командных соревнованиях, которые помогли России выиграть первое место на Олимпиаде, он, наверное, чувствовал, что его спина выдержит еще две программы. Боль вернулась за день до соревнования», — сообщил спортсмен. «Мне обидно за своих болельщиков, мне обидно за всех», — сказал он на плохом английском. «Это финал моей карьеры, я пытался выступить, но я обычный человек и не робот, я сделал все возможное, я пытался идти до конца».
Журналист американского журнала New Republic Юлия Иоффе критически отнеслась к драматическому уходу Плющенко. «Некоторые русские задаются вопросом, является ли подобное действие еще одним знаком путинской России, в которой близость к правящей элите гарантирует привилегии. Именно по этой причине многие молодые амбициозные россияне чувствуют, что они задыхаются. Старики наверху не уступают трона и не дают молодежи проверить себя». Министр спорта, человек, которого обвиняют в коррупции, Виталий Мутко, выступал против участия в Олимпиаде Максима Ковтуна. В ответ на вопрос о Плющенко и его здоровье Мутко заметил: «А Ковтун, кстати, был не готов. Если бы я была на месте Ковтуна, то подумала бы о том, чтобы стать гражданином другой страны, где я бы могла соревноваться спокойно и власти которой не издевались бы надо мной публично. Так как это сделала звезда биатлона Анастасия Кузьмина, выиграв олимпийское золото для Словакии. Россия это золото проиграла».
Обзор международной печати по олимпийской тематике Анны Шаманской.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 14 февраля. Руководитель движения «Гражданское достоинство» Элла Памфилова ответила согласием на предложение президента России занять пост уполномоченного по правам человека. Владимир Лукин покидает этот пост 18 февраля. Сегодня же стало известно, что региональная общественная организация «Ваше право» обратилась с запросами в прокуратуру и в полицию с просьбой проверить, как движение Памфиловой распределяло гранты некоммерческим организациям осенью прошлого года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В сентябре прошлого года движению «Гражданское достоинство» было поручено распределить 200 миллионов рублей на гранты некоммерческим организациям. Был объявлен конкурс, итоги которого подвели в начале декабря 2013 года. Победителями конкурса признали 124 проекта из 47 регионов России. В списке победителей, в частности, значились «Движение за права человека», «Московская хельсинская группа», «Организация комитет против пыток», «Правозащитный центр «Мемориал» и другие. Региональная общественная организация «Ваше право» также участвовала в конкурсе, однако грант от «Гражданского достоинства» не получила. Сейчас представители этой организации обратились с запросом в прокуратуру и в полицию с просьбой провести проверку того, как распределялись деньги. Сергей Елисеев, возглавляющий организацию «Ваше право», утверждает, что они насчитали недостачу на сумму в 13 миллионов рублей при распределении грантов.
В 2013 году, после информации о том, что выделены денежные средства движению Эллы Памфиловой как грантодателю в размере 200 миллионов рублей, мы подали заявку на получение гранта материальной помощи. Отказ не приходил о том, что нам отказана наша общественная организация. Но мы решили ознакомиться на сайте со списком победителей и посчитали денежные средства, которые были выделены победителям, грантополучателям. Мы выявили недостачу из 200 миллионов 13 миллионов рублей. Мы это оформили в виде таблицы, посчитали каждую страницу, количество победителей сверили. И первое, подали запрос в общественное движение «Гражданское достоинство», какую сумму им выделяли, почему отсутствует информация о 13 миллионах рублей. И подали уже неделю назад в генеральному прокурору заявление о проведении проверки при наличии фактов о возбуждении уголовного дела. Информация от движения Эллы Памфиловой, хотя у нее красиво на сайте написано о том, что эксперты сейчас готовят ответы всем общественным организациям, которым отказано, никому еще не был дан ответ. Решение было вынесено фактически в ноябре. Ни декабрь, ни январь ни одной общественной организации не направляется письменное обоснование, почему отказано в получении гранта. Наша цель, чтобы была проведена объективная проверка, куда делись 13 миллионов рублей.
В движении «Гражданское достоинство» о претензиях Сергея Елисеева знают. Они поясняют, что его проект под названием «Правовое просвещение населения» не нашел поддержки экспертов, и поэтому организация «Ваше право» не получила грант. Претензии Сергея Елисеева и организации «Ваше право» в «Гражданском достоинстве» считают несостоятельными. Сумма, о которой говорит Сергей Елисеев, изначально планировалась не на гранты, а на организационные расходы. Вот что поясняет юрисконсульт «Гражданского достоинства» Андрей Комаров.
Выделена была сумма, согласно распоряжению президента, 200 миллионов рублей. Мы распределили 188 миллионов рублей. 12 миллионов, которые составляют ровно 6%, согласно распоряжению, это в открытых источниках абсолютно есть, это уходит на наши административные расходы по осуществлению деятельности, по распределению, оплата экспертам, прочие организационные расходы.
Вы сказали о 12 миллионах, Сергей Елисеев говорил о 13.
Это, я не знаю, на сайте у нас есть список победителей, вы можете все это просуммировать, 188 миллионов получается на сумму у нас победителей. Каждую копейку мы отчитываемся, это бюджетные деньги, счетная палата, и управление делами президента, в общем, куча проверяющих органов, мы тут учитываем каждую копейку и за каждую копейку обосновываем.
Вам известно еще о каких-то подобных претензиях или этот случай единичный?
Единичный случай, больше мы абсолютно не в курсе никаких других претензий.
Андрей Комаров отмечает, что по условиям конкурса организаторы не обязаны были направлять участникам письма с объяснениями о том, почему им отказали в выдаче гранта. Но, несмотря на это, в движении подготовили мотивированные ответы и направили всем, кто не получил грант, уточняет Комаров. Андрей Комаров отметил, что в заявке Сергей Елисеев указал, что его организация «Ваше право» является членом Общероссийского народного фронта.
Эксперты все единодушно, крайне отрицательно оценили данный проект. И в обращении, которое он нам направил, он тут пишет, что он 123-й номер в Общероссийском народном фронте. И, видимо, считает, что это членство дает ему какие-то преференции, даже несмотря на то, что проект сильных сторон не содержит, и все эксперты его отрицательно оценили. Поэтому, возможно, это и в том числе является основанием мотива отстаивать таким вот образом свое право и считать, что проект и их организация просто обязаны стать победителем, так как они в Общероссийском народном фронте, вот с номером 123.
Говорил Андрей Комаров, юрист-консульт движения «Гражданское достоинство». В пресс-службе Общероссийского народного фронта не смогли ответить на вопрос «Радио Свобода», входит ли организация «Ваше право» в Общероссийский народный фронт. Глава же движения «Гражданское достоинство» Элла Памфилова накануне ответила согласием на предложение Владимира Путина занять пост российского омбудсмена. Занимающий эту должность сейчас Владимир Лукин покидает пост 18 февраля. Памфилова в беседе с журналистами сказала, что считает самым главным для себя в работе омбудсмена найти системные проблемы в сфере соблюдения прав человека и создать механизмы предоставления достоверной информации. Член Президентского совета по правам человека, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин доволен кандидатурой Эллы Памфиловой и считает, что она успешно справится с задачами по защите прав граждан.
Кандидатура Памфиловой наиболее удачная. Я знаю Памфилову еще по работе в качестве руководителя президентского совета. Она является не просто хорошим правозащитником. Очень важно то, что она умеет выстраивать диалог, в том числе с чиновниками высшего ранга. Это крайне важный опыт. Очень хорошо, что, во-первых, она согласилась вернуться, скажем так, к этой работе. Ну, а во-вторых, хорошо, что президент ее кандидатуру, насколько я понимаю, поддерживает. На мой взгляд, нам лучшего средника между правозащитным сообществом и властью желать не приходится.
А как вы считаете, вот какие перед ней сейчас будут стоять первоочередные задачи? С какими она может столкнуться сложностями?
Есть одна большая старая задача – сделать максимум для защиты прав граждан. А для этого нужно задействовать существующие правозащитные организации. Омбудсмену, даже при помощи солидного аппарата, который у омбудсмена имеется, в одиночку делать это невозможно. На мой взгляд, то, что хорошо получалось у Лукина, он смог выстроить какие-то структуры, выстроить взаимоотношения с достаточно большим количеством правозащитных организаций, которые действительно могли работать. Элле Александровне нужно по максимуму это сохранить и развить. Понятно, что сейчас времена не самые простые для правозащитников. Наши конституционные ценности, ценности прав человека, их нужно будет защищать, в том числе в публичном пространстве, в том числе на высшем уровне. Я думаю, что как раз Элла Александровна тот человек, который успешно сможет это делать.
Как сообщила пресс-служба Кремля, в четверг Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Эллы Памфиловой. Партия КПРФ выдвинула на пост омбудсмена первого заместителя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, а ЛДПР – заместителя главы Комитета по социальной политике Елену Афанасьеву. Решение о назначении нового уполномоченного по правам человека в России должно быть принято не позднее 18 марта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 24 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Государственная дума приняла законопроект о смешанной системе выборов. Парламент Бельгии снял возрастные ограничения на действие закона об эвтаназии. Московский зоопарк отмечает 150-летие. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 14 февраля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Глава комитета ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам заявила, что обеспокоена судьбой обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Комендант Майдана Андрей Порубий заявил, что штаб народного сопротивления требует от властей Украины до 15 часов 17 февраля закрыть все уголовные дела против участников акции протеста. Адвокаты координатора Левого фронта Сергея Удальцова подали в Московский городской суд апелляционную жалобу на отказ вернуть его уголовное дело на наследование в прокуратуру. Русский пенцентр выступил с заявлением о нарушении конституционных прав граждан на свободу слова и получения и распространения информации. Отправлен в отставку губернатор Курганской области Олег Богомолов. Пхеньян и Сеул согласились провести на территории Северной Кореи встречу родственников, живущих в обеих странах разделенного Корейского полуострова. В столице Йемена Сане погибли 11 человек при вооруженном нападении на центральную тюрьму. Бежали 29 заключенных, в том числе 19 осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 14 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий возврат к так называемой смешанной системе парламентских выборов. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Следующие парламентские выборы, впрочем, состоятся только в 2016 году, а вот выборы в Московскую городскую думу уже этой осенью. И здесь впервые никаких партийных списков не будет вовсе. Оппозиционные партии договорились распределить между своими кандидатами одномандатные округа в столице, и на днях уже стало известно, кто будет баллотироваться в Москве от коалиции партий РПР «Парнас», партии «Прогресса» Алексея Навального и партии «5 декабря». О том, как может повлиять на российские выборы возвращение к смешанной системе голосования, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Оппозиционные партия «Прогресса» Алексея Навального, РПР «Парнас» и партия 5 декабря стали первыми опубликовавшими список своих кандидатов, которые будут бороться за места в Мосгордуме. Выборы в законодательное собрание Москвы состоятся уже осенью этого года. Всего в списке 27 фамилий, и среди них есть как известные гражданские активисты и политики, так и те, чьи имена мало что говорят людям, далеким от общественной и политической жизни. Мария Гайдар, вероятно, будет баллотироваться в Пресненском округе.
Мне кажется, что выборы в Мосгордуму, они очень важны. У меня есть проект, которым я занимаюсь, связанный с повышением качества доступных социальных услуг, в частности, в сфере здравоохранения. Поэтому, конечно, я всерьез думаю о том, чтобы пойти в Московскую городскую думу. Ну, все выборы будут по одномандатным округам. Я вот работаю в Пресненском округе. Пока я сконцентрирована не на общей политике, а на работе, на развитии своего фонда. Но ближе к делу я уже приму решение. Это Москва, это возможность показать, что независимые кандидаты, оппозиционные кандидаты могут получать в Москве значительный результат. Это возможность закрепить тот результат, который был достигнут Алексеем Навальным с точки зрения выборов мэра Москвы. Мне кажется, что это очень правильно и полезно, в том числе с точки зрения донесения мыслей, ценностей сограждан и горожан.
Выборы 2014 года в Мосгордуму впервые за последние годы пройдут не по партийным спискам, а по одномандатным округам. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, московские элиты были вынуждены пойти на такой шаг, так как «Единая Россия» в Москве непопулярна.
В Москве «Единая Россия» непопулярнее, чем где бы то ни было. Поэтому так или иначе московские элиты просто вынуждены были принимать это решение. В рамках вот их интересов они будут вынуждены дать некоторую поблажку и нам, как интересам избирателей. Почему 45 округов вместо 35? Потому что понятно, что ни у какой политической силы в Москве, кроме вот этого сытого и довольного жизнью союза крупных московских бизнесменов с крупными московскими чиновниками, найти 45 весомых кандидатов для каждого из округов просто нет технической возможности. Ну, допустим, партия «Яблоко» сможет выдвинуть 2-3 более или менее известных кандидатов. Допустим, Навальный или близкие к нему структуры тоже выдвинут. Ну, сколько? Кто, кроме Навального, из его окружения может претендовать на одномандатный округ? При том, что сам Навальный претендовать не может, потому что он дисквалифицирован и поражен в правах, как условно осужденный. То же самое можно сказать про партию Прохорова. А вот бывшая «Единая Россия», которая переоденется в майке с надписью «Независимые кандидаты», найдет легко. Ну, условно говоря, там будут хоккеисты, музыканты, телевизионные ведущие, ну и так далее. Конечно, известные и популярные бюрократы, которые тоже есть в Москве.
Ближайшие выборы в Государственную Думу в 2016 году, вероятно, пройдут уже по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам. Дмитрий Орешкин считает, что таким образом сегодняшнее думское большинство пытается обеспечить себе присутствие в Нижней Палате парламента в будущем.
Поскольку законы формируют участники выборной конкуренции, понятно, что плюсы в первую очередь для них. Ясно, что каждая думская партия думает о своем думском будущем. И в результате решает сделать такой закон, который это думское будущее для этой партии улучшает. Лидирующие позиции пока у «Единой России», она контролирует Думу. В то же время люди, которые входят в «Единую Россию», не являются партийцами в прямом смысле слова. Они являются членами неформального профсоюза, победившей постсоветской номенклатуры, тесно связанной с бизнесом. Так вот, люди, интересы которых, естественно, представлены и в Думе, и в Кремле, и в региональных парламентах, и вообще в широком смысле слова в современных российских элитах, понимают, что им надо сохранить свои ключевые позиции в государственных институтах высшего уровня, в том числе в Государственной Думе. При этом они очень хорошо понимают, что «Единая Россия», как партийный бренд, популярность теряет. Отсюда вполне логичная идея. А не снять ли нам майку, на которой написано «Единая Россия», и не надеть ли нам майку, на которой написано «независимый кандидат». И, соответственно, избираться не по партийному списку, а по одномандатному округу.
С Дмитрием Орешкиным согласна гражданская активистка Мария Гайдар.
Власть, конечно же, пошла на это, именно опасаясь выбор по партийным спискам, потому что они поняли, что они могут потерять большинство. Они пошли на это, потому что они посчитали, что в мажоритарной системе они смогут провести большее количество депутатов. Но если вы даже посмотрите на Мосгордуму сейчас, то есть депутаты от «Единой России», есть депутаты оппозиционные, но все депутаты, которые выбирались по мажоритарным округам, все депутаты на 100% «Единой России». Поэтому избираться будет, с одной стороны, сложно, да, потому что нужно будет получать большинство, и будет противостояние административного ресурса. А с другой стороны, мне кажется, что здесь может оказаться, что власть в очередной раз сама себя перехитрит, сама себя обманет, и может быть очень много неожиданностей, они все будут зависеть от работы самих кандидатов. То есть, в принципе, это сложнее, да, и сказать, что само по себе это каких-то дает возможности, нет, это не так. Но с другой стороны, если кандидаты, которые пойдут от оппозиции, независимые депутаты, пойдут, и тем более оппозиционные партии договорятся друг с другом, то я думаю, что партия власти может получить очень много неожиданных и неприятных для себя результатов.
Законопроект о возвращении к смешанной системе выборов в Нижнюю палату парламента устанавливает новые условия регистрации федерального списка кандидатов партии. В соответствии с этими условиями необходима поддержка выдвижения избирателями, которая подтверждается либо положительными результатами последних выборов в федеральные и местные законодательные органы, либо путем сбора подписей. При этом для партий сохраняется 5% проходной барьер и запрет на создание выборных блоков. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Свобода в клубах». Две легенды. Анджей Вайда и Лех Валенса. Фильм Вайды о Валенсе «Человек из надежды». Валенса как народный герой. 25 лет без коммунизма в Восточной Европе. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов, повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 14 февраля. Снова к международным событиям. Парламент Бельгии снял возрастные ограничения на действие существующего в этой стране с 2002 года закона, который предоставляет смертельно больным бельгийцам право на добровольный уход из жизни с помощью врачей. До сих пор право на эвтаназию распространялось только на взрослых, отныне на всех граждан вне зависимости от возраста. Это первый такого рода закон в мире. Из Брюсселя передает журналист Виктор Анучко.
Накануне голосования в Палате представителей состоялись дебаты, в которых сторонники и противники нового закона сменяли друг друга. Хотя поддержка большинством депутатов уже одобренного Сенатом законопроекта предсказывалась, закон вовсе неоднозначно воспринят не только среди политиков, но также медицинских специалистов, родителей больных детей и в целом в обществе. Не приходится удивляться, что против него высказались иерархи католической церкви. Речь идет о распространении на несовершеннолетних, неизлечимо больных пациентов права на добровольную эвтаназию, предусмотренного для взрослых бельгийским законом от 2002 года. Новый закон рассчитан на строго обусловленные специальные ситуации неизлечимых заболеваний детей, когда психологическая экспертиза устанавливает способность пациента принимать решения. Воспользоваться правом на эвтаназию при письменном согласии родителей могут лишь несовершеннолетние, которые подвергаются непереносимым и неустранимым физическим страданиям в финальной стадии болезни. Депутат от социалистической партии Карен Лальо в ходе очень бурных дебатов заявила, что ответственностью парламента является разрешить всем достойно жить и достойно умирать. «Мы никого не обязываем, мы никого ни к чему не побуждаем. Но мы говорим, если дети хотят достойной смерти, потому что они пребывают в невыносимых страданиях, а их семьи и медики бессильны перед лицом этой ситуации, мы должны сделать так, чтобы у них была возможность в определенный момент прибегнуть к эвтаназии на полностью законных основаниях. Однако немалая часть депутатов считала, что принятие закона по детской эвтаназии продвигается слишком поспешно, без необходимых углубленных профессиональных экспертиз. Вот мнение депутата от партии «Гуманистический демократический центр» Жоржа Дальманя. Мы хотели бы услышать, например, министра здравоохранения. Не были заслушаны медицинские академии. Не заслушаны те врачи, которые заявили, что такой закон не нужен. Складывается впечатление, что все это происходит слишком поспешно, что палата представителей торопится с этими дебатами, считая, что все необходимые дискуссии уже состоялись в Сенате. Но ясно, что это не так. Депутат от реформаторского движения Мари-Кристин Маргем, чьи соратники по партии в основном голосовали за этот закон, заявила о своем несогласии с ним. Положения закона недостаточно точны для достижения той цели, к которой мы шли. И если все основывается на способности ребенка принять решение, то нет уверенности, что мы сумеем правильно распознать тот момент, когда ребенок способен понять, что итог решения – это конец его собственной жизни. И в этом источник опасности. Это обратное тому, чего мы добивались. Поэтому я голосую против. Мнения врачей в отношении нового закона также разошлись, хотя почти все они признают, что случаи детской эвтаназии будут чрезвычайно редкими. Я сталкивалась с ситуациями, когда ребенок больше не мог выносить страдания. Ему старались давать лучшие болеутоляющие средства, препараты от чувства страха. А им ведь очень страшно. И в нашей команде всегда работает психолог. И у меня были такие тяжелые случаи, когда я думала, вот если бы я могла позволить себе поднять этот вопрос. Я могла бы назвать вам все имена, их мало, я никогда не смогу их забыть. Поделилась своим опытом Сара де Бюльпер, врач отделения срочной педиатрической помощи Брюссельского госпиталя Сен-Пьер. А ее коллеге Кристиан Вермейлен из педиатрического отделения клиники Сен-Люк трудно смириться с возможностью эвтаназии. Это драматическое решение. Это же то же самое, что убить ребенка. А вот Марейке Башели, потерявшая 10 лет назад своего 7-летнего ребенка, который умер в муках от рака, считает, что дала бы свое разрешение на эвтаназию, если бы такой закон тогда уже существовал. Одно из опасений людей, когда встает вопрос об эвтаназии взрослых, вызвано подозрениями относительно того, а что скрывается за этим решением. У взрослых это могут быть вопросы, связанные с наследством. Ничего этого нет, когда речь идет о ребенке. Единственное, чего добиваются в случае ребенка, это прекратить страдания от терзающей его боли. Из 142 депутатов Палаты представителей, принявших участие в голосовании, 86 проголосовали «за». Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сейчас, как обычно, примерно в этом время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных со средствами массовой информации. Хоккеист-вратарь Бернд Брюклер, который 2 сезона играл за команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода и 1 сезон за команду «Сибирь-Новосибирск», решил описать свой российский опыт спортивных выступлений. Его книга называется «Это Россия. Жизнь в КХЛ. Врачи, база и миллионы миль в воздухе». С автором книги беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Бернд Брюклер родился в Австрии, учился в Америке в Висконсинском университете и играл там в студенческой хоккейной команде. Потом играл в других командах Америки, Европы, России. В составе австрийской сборной участвовал в 5 чемпионатах мира. Женат, 2 детей. На мой вопрос, как у него с русским языком, ответил:
«Чуть-чуть говорю по-русски».
Но он все же попросил задавать вопросы по-английски. Чем отличаются такие понятия, как «команда» и «партнерство» в хоккее Европы, Америки и России?
Я вижу эту разницу не в зависимости от страны, а между хоккейными командами, студенческими, взрослыми и профессиональными. Для студентов важнее командный дух, а не стремление показать себя. Профессионалы больше склонны к эгоизму. Я играл в американской хоккейной лиге и могу сказать, что там каждый играет за себя, а не за команду. В России игра стала больше похожей на американскую, чем на европейскую. Например, в Финляндии игра больше командная, чем индивидуальная. Российский хоккей взял что-то от американского, что-то от европейского стиля. Это игра в команде против общего соперника, но в то же время игра каждого хоккеиста против конкурента внутри своей команды. Каждый старается сыграть красивее другого.
Если я вас правильно понял, российский хоккей ближе к американскому, чем к европейскому?
Не совсем так. Разница все же есть. И здесь важную роль играет размер хоккейного поля. В России, вопреки установившемуся мнению, хоккей не такой уж и силовой. Я вижу, что в континентальной хоккейной лиге игра с каждым годом становится все более оборонительной, а не наступательной, за исключением атакующей тройки. Но, повторяю, стиль игры во многом диктуется размером ринга. В Северной Америке хоккей более агрессивный, более силовой, а в России этого не так много.
Какие у вас были отношения с партнерами в нижегородской команде «Торпедо» и в новосибирской «Сибирь»? Были ли там у вас друзья, враги?
Я не помню, чтобы у меня лично были враги. Наверное, это потому, что я вратарь, а вратарь больше в стороне, больше один. Но у других иностранных игроков, с которыми я играл в российских командах, были сложные отношения с некоторыми русскими игроками. Была ревность. Видимо, некоторые местные хоккеисты считали, что иностранцы их оттесняют, занимают их место, зарабатывают их деньги. Но у меня были и нормальные отношения в командах. Я оставил в России много друзей. Ко мне там хорошо относились. И игроки, и болельщики. Я старался быть гостеприимным, пытался говорить по-русски. Это сейчас я его подзабыл. Но, думаю, у меня было много друзей и не так много врагов.
Сильно ли отличаются болельщики в России от болельщиков, скажем, в Финляндии или в Австрии?
Российские болельщики другие. Мне повезло, я играл в городах, где очень хорошие болельщики. У «Торпедо» на трибунах не было пустых мест, и у «Сибири» тоже. Болельщики этих команд всегда поддерживали своих, даже когда выступления были не совсем удачными. Но вообще в России болельщики скучнее, чем в Европе. Все сидят, большинство одеты в черное. Атмосфера не такая веселая и пестрая, как в США, и тем более в Европе, где болельщики приходят с барабанами, с трубами, в которые дудят, дурачатся, и не так уж серьезно относятся к игре. Есть среди болельщиков и девушки. Вообще у российских девушек хоккеист вызывает большой интерес. В их глазах хоккеист – человек популярный и хорошо обеспеченный. В баре и ресторане девушки всегда засматривались на нас.
Правда ли, что у вас были непростые отношения с одним из российских тренеров?
С тренером отношения были нормальные. В первый год я понял, что он любитель выпить. Мы сидели за столом, обедали всей командой, и он предложил мне алкоголь. Он сказал: «Я знаю, что ты не пьешь, но сегодня со мной можно». Он был плотного телосложения, рост 1,75 м, вес, наверное, более 100 кг. Он наливал себе в большой стакан виски с водкой, не разбавляя это ни льдом, ни содовой, и мне предложил то же самое. Я попробовал и понял, что если выпью, у меня будут большие проблемы. Я незаметно выплеснул остаток через плечо, а он думал, что я с ним пью, значит, уважаю. Но в какой-то момент он понял, что я хитрю, и ужасно разозлился. Это был единственный случай. А так у меня с ним и с другими тренерами были отличные отношения. Но опять же, у меня, как у вратаря, не было тесных отношений с тренерами. Я был достаточно независим. Если результат моей игры их удовлетворял, они были довольны.
В Америке люди, говорящие с русским акцентом, могут услышать: «Это вам не Россия, это Америка». А вам в России говорили: «Это вам не Америка» или «Это вам не Австрия, это Россия». То есть Россия – это нечто особенное, другое.
Да, поэтому в названии моей книги и есть слова «Это Россия». Мне много раз вместо объяснения говорили. Почему? Потому что это Россия. Ну, например, как только я приехал в Россию и захотел поесть, мне принесли салат и вермишель. Я стал искать соус, потому что никогда не ел спагетти без кетчупа или другого томатного соуса. Как можно съесть целую миску лапши без соуса? «У нас можно», — услышал я в ответ. «Это Россия». И я понял, что надо привыкать к другой жизни. Ничего, привык. Приспособился и жил без особых проблем.
Есть еще примеры?
Конечно, много. Мне помогал мой водитель Юра. Он знал все ходы и выходы и учил меня, как и что покупать на базаре, потому что в России гораздо меньше узаконенных правил, чем на Западе, начиная с автомобильного движения и заканчивая рестораном. Там огромная разница между рядовым жителем и VIP, то есть очень важной персоной. Это не так бросается в глаза в западном мире.
В вашей книге часто встречается критическое и ироническое отношение к некоторым аспектам жизни в России. Означает ли это, что вы своей книгой сказали России «гудбай» и захлопнули за собой дверь?
Для меня дверь открыта. Я получил великолепный опыт и очень рад, что побывал в России, что поработал там и встретил замечательных людей. А в книге я хотел поделиться своим опытом российской жизни, рассказать о тренировочных лагерях, базах, о спортивных врачах и лекарствах, о долгих перелетах и о самолетах, пилотируемых порой не очень опытными летчиками, о расчетах с игроками, когда деньги раздавали наличными в бумажных пакетах. В книге я просто хотел многое объяснить тем, кто собирается приехать с Запада в Россию поработать. Такой информации пока мало, если не считать книги канадского тренера по хоккею Дэвида Кинга, тренировавшего команду в Магнитогорске в 2007-2008 году и написавшего об этом. Больше никто не писал. Вот я и взялся. Конечно, кто-то на меня может обидеться за некоторые детали, но я писал правду о том, что было.
Собираетесь ли вы на Олимпийские игры в Сочи?
Я пытался поехать, но, к сожалению, австрийская команда меня не пригласила, так что я вряд ли поеду. Может быть, мне потом представится другой случай поехать в Россию в качестве туриста или поиграть в какой-нибудь команде, или я съезжу туда после того, как закончится моя хоккейная карьера. Я планирую поступить в университет, чтобы лучше изучить русский язык, который мне очень нравится.
Спасибо большое за интервью.
Да не за что. До свидания.
32-летний хоккеист-профессионал, вратарь Бернд Брюклер, написал книгу «Это Россия» с помощью спортивного журналиста из Финляндии, специализирующегося на хоккее, Риста Пакаринена.
С хоккеистом и начинающим писателем Бертом Брюклером, автором книги «Это Россия. Жизнь в КХЛ», беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Первому в России, одному из самых старых в Европе, зоопарку, московскому зоопарку, исполняется 150 лет. Зоопарк занимает территорию в 22 гектара в центре Москвы. В вольерах и клетках содержится более 8 тысяч животных, относящихся к тысяче видов мировой фауны, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
Должно быть, полтора века назад открытие зоосада не казалось таким уж значительным событием. Во всяком случае, никто не позаботился сохранить для истории точную дату. Разные источники указывают на разные дни. Вроде бы это произошло 31 января 1864 года по старому стилю. Но чего же тогда в наши дни авторы разных публикаций предлагают праздновать и 12, и 13, и 14 февраля, даже 1 августа? В пресс-службе московского зоопарка признались, они и сами теряются в догадках, а отмечать решили 15-го, потому что суббота. Для сравнения, освященная приездом императора Александра III пышная церемония открытия исторического музея запротоколирована в мельчайших подробностях. Это было делом государственной важности. А московский зверинец создавали энтузиасты из русского императорского общества акклиматизации животных и растений. Не вина основателей, что зоопарк теперь расположен в шумном и загазованном месте. 150 лет назад этот участок Пресни был любимым местом прогулок москвичей. Зеленые холмы, заливные луга, цветущие сады. Условия давно изменились, однако трудно представить, чтобы кто-то решился перенести зверинец на какую-нибудь более благополучную с экологической точки зрения окраину. Планы перевода зоопарка в район Ясенево на юге столицы провалились. Центр города слишком удобен для посетителей, и нет в них недостатка. Правда, взрослые нередко стоят у вольеров со смешанными чувствами. Удовольствие от созерцания животных омрачает виноватая мысль о том, что вообще-то место дикого зверя на воле. Наиболее радикально настроенные граждане даже называют зоопарки концлагерями для животных. Другие утешаются тем, что питомцы современных зоопарков чаще всего в них рождаются, то есть никто ниоткуда их не отлавливает. Кроме того, биологи подтвердят, животные в неволе при хорошем уходе живут дольше, чем в естественной среде обитания. Наконец, должна же у городского ребенка, который даже корову видел только по телевизору, где-то состояться встреча с живым зверьем. Зоопарк в первую очередь – место детского познавательного досуга.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Одна из задач московского зоопарка – сохранение редких и исчезающих видов животных. К ним относятся абсолютно все обезьяны, даже шимпанзе, говорит заведующий отделом приматов московского зоопарка Варвара Мешек.
в связи с вырубанием лесов, с уничтожением тех среды обитания. Практически все уже, в общем, краснокнижное, но просто в разной степени. Даже шимпанзе. Про антропоидов это вообще отдельная песня, поскольку и комитеты их защиты, и недопущение их использования в медицинских экспериментах, и даже в цирке. Да они редкие, их уже все, их уже очень мало стало в природе. А в неволе не всякий зоопарк способен грамотно содержать этих обезьян. Тем, ну хорошо, когда они живут большими группами. Большая группа – это больше 20. А для такого количества животных, естественно, нужно много места. У них должны быть сложные социальные связи. А когда их двое, они несчастливы. У нас нету шимпанзе. Но у нас 25 видов. Невозможно было все объять, и поэтому, когда построили новый обезьянник, мы решили, ну, что-нибудь самое-самое редкое. И поэтому у нас орангутаны и гориллы, человекообразные. И семейство отряда приматов. Вот узконосые обезьяны, широконосые обезьяны, полуобезьяны. Шимпанзе, у нас их нету, но люди видят и в цирке, и в кино. Это, в общем, не такая редкая вещь. Мы работаем в нескольких европейских программах по сохранению видов, в частности, по гориллам, по орангутанам, по красным лемурам варии, по мандрилам. Ну, еще несколько видов. У нас созданы группы этих животных, и мы получаем животных, отправляем уже взрослых в Европу. Важный этот момент при содержании животных в неволе, и особенно приматов, это называется обогащение и условий содержания. Это какие-то игрушки постоянно животным даются, там какие-то еще дополнительные конструкции для лазания. В принципе, это забавляет публику, и главное, что очень полезно животным, поскольку это снижает уровень стресса. Обязательно для любого разумного существа должна быть новизна какая-то в окружающей среде. Кроме этого, разнообразные головоломки какие-то, вот еще что-то, это и стимулирует и мозговую деятельность, и поведение, и животным от этого хорошо.
Говорила сотрудница московского зоопарка Варвара Мешек. Зоопарком в Москве связаны и детские воспоминания, и научная и профессиональная деятельность большого числа российских гражданских активистов, которые работают в природоохранных организациях. В эфире «Радио Свобода» руководитель «Гринпис России» Игорь Чистин.
Зоопарк, конечно, относится очень хорошо. Тем более, что там прошло мое детство. Я был активным членом кружка юных биологов московского зоопарка, откуда, собственно, вышли многие деятели, занимающиеся охраной природы, биологов, которые стали таким активом в области охраны природы. Так что с радостью вспоминаю те годы, которые провел там в кружке. И более того, до сих пор мы периодически, ну, раз в год, иногда не получается, каждый год мы собираемся, разные поколения кружковцев собираемся в зоопарке. В кружке в этом же была моя дочь старшая, а сейчас она там работает. Там проходила смена руководства, и были, ну, скажем так, большие опасения, что научная деятельность, она вообще уйдет и останется только коммерческая, что, конечно, было бы совершенно недопустимо. Но, тем не менее, это удалось предотвратить, то есть осталось и в уставе зоопарка, и де-факто осталось научная деятельность. И у зоопарка есть еще, как вы знаете, территория под Москвой, да, где, собственно, основная деятельность по разведению животных и по их изучению проводится, это под Волоколамском. В зоопарке много специалистов, и было, и остается, которые участвуют активно в международных программах по разведению редких видов животных. Без их участия, наверное, было бы невозможно привести размножающуюся пару переднеазиатских леопардов в Сочинском национальном парке. Это вот наша программа по восстановлению популяции кавказского леопарда. И там в центре сейчас находится пара, размножающаяся из португальского зоопарка. Вот если бы не помощь специалистов московского зоопарка, это было бы невозможно. Может. Ветеринарное обслуживание в центре, там есть, конечно, ветеринар, но его научное, вот такое методическое руководство осуществляет ветеринар московского зоопарка.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 14 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Московский зоопарк отмечает 150-летие. Так обстояли дела в пятницу 14 февраля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до субботнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Враги, враги, давно ли друг от друга?
Поверх барьеров передача о дуэли.
Таким кровавым и внешне даже несколько нелепым способом русское дворянство вырабатывало то, что можно назвать идеальной моделью поведения. В дуэльной стихии вырабатывалась и особая русская дворянская идеология, основанная впервые тогда на понятии чести.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».